Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу передачу «Реванш Москвы за Екатеринбург. Застройка сквера Вачакова». Ну, в первую очередь потому, что недавно прокатили всем известные протесты в Екатеринбурге, которые мы с вами видели и обсуждали уже в нашем эфире. И вот, как говорится, недалеко Калита уехала, как в Вачакове повторились фактически идентичные события, но только с той лишь разницей, что если в Екатеринбурге речь шла о постройке в сквере храма, который должен
называется был... скверный храм, а здесь скверный жилой дом.
Да, который должен был его фактически уничтожить, то здесь идет речь о возведении вот во дворе этого домика, домиков уютных, которых вы видели, старые еще сталинские застройки, чуть-чуть 20-этажные.
Подрядчик Крост.
Да, подрядчик Крост Д. То есть этих
Кростов это еще... Ну, как один из Кростов, который строит рядом с ядерным реактором, так и жилые дома. Большие весельчаки.
Они строят всюду. Я тут недалеко от меня, рядом с Дворцом пионеров, они построили два таких же 20-этажных махины. И при этом, так сказать, ну вот чуть-чуть не залезли на территорию дворца. Дворец начал спешно огораживаться металлической оградой, такой железной, типа университетской. Вот. И в результате ранее доступный всем парк теперь стал как бы лицензионным. Туда пропускают только в определенные часы. Точнее говоря, закрывают его на ночь. Так что Крост – это контора известная, но тем более связанная с какими-то влиятельными мафиозными силами как на московском, так и на федеральном уровне. У него глава некий такой господин Дробышев, который на себе прикупил еще до кучи званий академика архитектуры или что-то типа этого. Но это, собственно, уже наживное. Докторские-то прикупают, чего тут, собственно, до академиков архитектуры. Крост, кстати, расшифровывается как кровля и строительство, по-моему, что-то типа так. В общем, когда-то это начиналось, так сказать, с тихого, так сказать, бизнеса где-то во Владимирской, кажется, области. Вот. А потом постепенно доползло до Москвы, ну а с коррупцией, так сказать, и взятками, естественно, приобрело эпохальные масштабы. Кстати, когда велась эта стройка недалеко от меня, хочу обратить внимание на два факта. Первое – это то, что тогда тоже было много протестов жителей относительно застройки этой зоны, потому что там находятся рядом жилые дома, которые еще вот ЦСПС возводила, там неустойчивый грунт, и поэтому они боялись, что их дома начнут разрушаться, а их всех, соответственно, оттуда выгонять. Ну, вот. Ну как-то пока за этот исторический период, который исчисляется еще годами, может быть, десятком лет, этого не произошло, но, как известно, изменения в геологии, они требуют гораздо большего срока. Вот, поэтому не исключено, что к этому еще все придет. И при этом, так сказать, как жители не боролись, ничего у них не получилось, потому что, в первую очередь, как говорили на митингах, которые там собирались, они были недалеко от меня, поэтому я там на некоторых из них присутствовал. Вот, у застройщика длинная лапа где-то в ФСБ. Вот. Ну, а поскольку ФСБ у нас на сегодняшний день, судя по количеству арестованных полковников и их миллиардов, это чемпион коррупции, то понятно, что, так сказать, при такой власти...
Валер, они ворюги просто. Угу. Это люди, которые пытаются за счет общественных мест, скверов, парков, различных промежутков между домами, которые заполнены площадками спортивными, детскими, построить новое жилье, которое распродать, и положить все деньги в карман. И при этом ФСБ, не ФСБ, Крост, не Крост, они все одним миром мазаны. И вся эта наша коллега, так сказать, завязана на строительную часть мэрии, на соответствующих префектов или заместителей префектов по строительству, на мэра, на прокурора, на суд. И при этом тут и ФСБ, и прокуратура, и все что угодно. Твари они.
Ну, это понятно. Вот это в совокупности и действует. Потому что когда это заканчивается судебными исками, то значит, они оказываются нерезультативными именно по этой причине. И второе, на что я просто хотел обратить внимание, вот этот вот жилой дом, который стараются впялить в Вачаково, он позиционируется как вроде бы дом, построенный по реновации. То есть, типа, туда должны переселять жильцов с каких-то других центральных кварталов Москвы. В общем, все видно чинно-благородно. Но вот те самые дома, которые возле нас строились, они по своему масштабу и отделке, сразу видно, что они не реноваторские. То есть, у Кроста скорее другая специализация. Он строит дома такого бизнеса элитного класса, в котором дальше активно распродает собственное жилье. Так, скорее всего, вся эта история с реновацией, это просто для отвода глаз. Вот, на самом
Я тебе секрет открою, Валер.
Да.
Значит, принципиальное отличие между стартовым домом и финишным домом. Стартовый дом строится первый, и в него заселяются жители, которые волновым способом переселяются. А последний дом, финишный, он строится самый большой, на самом хорошем месте. И обязательно с улучшенной отделкой и распродается потом самими застройщиками. Поэтому и в этом есть отличие. Поэтому, когда всегда застройщики приходят в квартал какой-то или в район и произносят слова магические, где будет стартовый дом? Это вроде как всегда спрашиваешь, а ваш финишный, вы говорите, что у вас большой опыт работы. Финишный дом с предыдущего участка где? Для волнового переселения можно же жителей туда переселить. Они говорят, нет, ну там это в другом районе, это не считается. Тот финишный дом, чего его уже растырили, раскрали.
Да.
А все говорят, ну, стартовый где? Где стартовый дом? Чтобы уж пиндюрить между двумя жилыми домами. Третий или на месте сквера, или на месте школы, или на месте детского сада. Но это стартовый дом. Это прям сладкое у них, вот стартовый куда. А финишный это потом распродается.
Ну да, да. Ну вот это дом, скорее всего, в этом смысле из серии финишных, поэтому здесь и пользуется такой юродивый термин, типа он из программы реновации. Может быть, действительно из программы, в том смысле, что там есть стартовые дома и финишные дома. Только в стартовые дома будет загнано все остальное население, а вот этот финишный будет распродан. Потому что Очаково – обжитой район. Когда-то он был пригородом Москвы, но это сейчас уже далеко не так. Вот, там еще дома, как я говорил, сталинские постройки, но когда будет встроен этот 20-этажный особняк, то понятно, что он, во-первых, всех там затмит, поскольку он строится практически окно в окно. Во-вторых, как это водится и как я мог видеть вот на примерах этих домов Крост недалеко от меня, возле Дворца пионеров, там сразу же появляется изгородь еще более крупного масштаба, чем, так сказать, пионерская. Вот, и
ну, знаешь, это для реновации московских чиновников. Они где-то живут в этих квартирах, плохих.
Конечно. Это... Ну, Саш, если учесть, что там планируется многоуровневая подземная парковка, то значит понятно, что это дом как раз для вот той самой финишной застройки, в которую, собственно, и будет распродаваться и так далее. А все, кто живет рядом, они окажутся, так сказать, в полном дерьме. Ну, вот, потому что мало того, что у них отнимет тот сквер, который по плану как бы им принадлежит, он всегда он так и строился с таким учетом эти дома, что в середине будет сквер. Вот. А во-вторых, большую его часть оттяпают, естественно, под придомовую территорию этого нового владения, так что людям останется только выйти из подъезда и пройти по, так сказать, тропинке куда-нибудь подальше от этого места.
Ты будешь смеяться, этот дом занимает все пятно застройки домовладения, которое для него выделено. Все. До последнего сантиметра. А все остальное он прихватывает. То есть, когда домовладение выделяется, то выделяется с каким-то припуском для того, чтобы поставить дом, и чтобы была придомовая территория. Вот сколько им выделили, они всю эту площадь занимают. Всю, 100%. А все остальные вы тут по стеночке.
И вот именно об этом и идет речь. Вот, поэтому, значит, то, что жители протестуют, совершенно справедливо, а вот то, что является особо вызывающим, особенно после истории в Екатеринбурге, это то, что туда, так сказать, нагоняется полиция, которая начинает там выкручивать руки 70-летним бабушкам, которые выходят на защиту этого сквера.
Вот она, они одна из... побили кого-то?
Что?
Побили кого-то?
Ну, я думаю, что помяли бока, так прямого такого мордобоя с дубинками не было. Вот, но, с другой стороны, против 70-летних бабушек, ну, какие там дубинки? Там, как говорится, можно и руки вырвать, и, как говорится, посадить в автобус с пинком так, чтобы полетело впереди собственного визга, как писал, так сказать, еще незабвенный О. Генри. Ну, поэтому, собственно, там как бы обошлись без спецсредств, вот, но достаточно упитанные мордовороты, которые занимаются вот этим всем, относящиеся к московской полиции, там всяким ОМОНам, там и им подобным учреждениям, типа Росгвардии, Ну, вот, они, естественно, так сказать, над стариками и женщинами поизмываться гораздо. Ну, нацистские привычки, в общем, прямо надо сказать. Вот здесь другого слова не подберешь. В общем, когда, так сказать, людей разгоняют такими методами...
Ты как-то обижаешь нацистов. Здесь, по-моему, попроще ситуация. Значит, Крост, как известно, делал резиденцию Лужкова бесплатно для Лужка под видом дома отдыха мэрии. Это назывался дом отдыха мэрии. Там четыре шикарных особняка, в которых размещался Шанцев, Ресин, Лужков и еще кто-то. Я не помню, то ли Орджоникидзе, то ли ну, кто-то. И, соответственно, эта гигантская резиденция строила Крост. Учитывая, так сказать, их любовь с Юрием Михайловичем, так сказать, не исключено, я так в шутку произношу конспирологическую версию, что таким способом, создавая напряженность в нынешнем предвыборные месяцы для Собянина, Крост выполняет задание, тайное задание Юрия Михайловича.
Да. С тем, чтобы напрячь, так сказать, всех жителей, поскольку жители пишут на стенах, значит, естественно, что Собянин вон, так сказать, из Очакова, из Москвы, так сказать, и всякие прочие такие же лозунги, вот, то понятно, что, в общем, это носит характер определенной такой заказной слегка политической диверсии. То есть, если не пройдет одно, то, во всяком случае, в предвыборный период пройдет другое. Ну, вот, и те из наших сограждан, которые еще в чем-то сомневаются относительно нынешней власти Московской мэрии, так сказать, еще раз почешут затылки для того, чтобы понять, что такое выборы в Московскую Думу и кого, собственно, туда надлежит избрать для того, чтобы, так сказать, это безобразие прекратилось.
Или хотя бы имелось... Я почесал затылок, у меня мысль появилась.
Нет, ну, пожалуйста, публикуй ее, мы для этого и здесь.
Мысль заключается в следующем, что ситуация... Мы с тобой неоднократно призывали не ходить на голосование, потому что его подделывают, потому что смысла в этом нет, потому что... Ну, вот все слова мы произносили неоднократно. Угу. Однако, больше года назад Путин учудил пенсионную реформу. И, по-моему, он сильно ошибся во всей этой истории. Это был тот триггер, который поменял ситуацию. Угу. Поменял ситуацию он для такого большого количества людей, хотя формально... Вот я не пострадал от пенсионной реформы, я уже на пенсии. Но мне жутко обидно за моих сограждан. Я чувствую, что это какая-то хрень. Это вот как будто при мне по лице женщину ударили, понимаешь? Может, она и заслуживала, чтобы ее ударили. Но я вот не приемлю такие методы. Так вот, когда пенсионеров лишили вот этой пенсии на целых 5 лет, мне это просто неприятно, вот чисто эмоционально, кроме всего прочего. И так как он перегнул эту палку, то в первую очередь, конечно, реагирует Москва, как наиболее продвинутая публика и центральные районы. Да еще Гудков, так сказать, в прошлый раз устроил муниципальную резню и провел там больше 200 муниципальных депутатов. Чего раньше никогда не было. От этого, так сказать, и он, и его соратники, так сказать, озверели, почувствовали вкус крови. Значит, они хотят побед. Значит, и ситуация складывается таким образом. Плюс еще накладывается на внутренний раздрай в мэрии. Они там левые... Они поменяли зачем-то Ракову, которая эффективно подделывала результаты выборов, на Сергунину, который не имеет подобного опыта. Там кадровые какие-то перестановки пошли мощные внутри мэрии, так сказать, внутри вот этого избирательного штаба. Короче говоря, велика вероятность того...
Собянин разлюбил Ракову, что ли? Она вроде у него в пачке.
Нет, он ее любит. И он ей дал даже повышенную какую-то должность. Более того, Сергунина ее подружка. То есть сказал, но там же, ты понимаешь, вот вроде бы то же самое, но вот через одного человека. Вроде, да и вот, а чиновники очень чутко ощущают этот запах, так сказать, и, так сказать, они начинают сразу принимать какие-то решения, которые не приняли бы в другой ситуации. В общем, сложилась ситуация, что эти выборы мэрия может с треском проиграть. Они, конечно, в панике отыгрывают, они, конечно, пытаются какие-то гадости делать всем оппозиционерам, пытаются их не допустить до выборов. Потому что если они понимают, что если они их допустят до выборов, то дальше они продуют. И никакие эти мессершмитты, как там вот эта женщина какая-то подставная от «Единой России», не помогут им. Они уже вытащили там из нафталина Машкова, этого артиста против Яшина ставят, против значит, известных оппозиционеров, каких-то телеведущих ставят, надеются на какую-то популярность. Однако москвичи, после того, как им бьют морду на этих площадках, так сказать, сильно не заполюбили мэрию. И по этой причине они могут прийти на выборы. А если они придут на выборы, то мэрии наступает капец по полной программе. Объясню почему. Ежели из 45 депутатов, так сказать, 7-8 пройдет из так сказать, оппозиции.
35, 45 это вместе с Новой Москвой, да?
40, да, с Новой Москвой раньше было 35, сейчас 45.
Ага.
Значит, пройти могут 7-8. Значит, я думаю, что пройдут 3-4 гудковца, значит, пару навальнят, кто-нибудь от Яблока, пару человек, ну, коммунисты добавят, так сказать, шороху, так сказать, пару человек, так сказать, тем более они там, некоторые из них согласованы с мэрией, поэтому у них шансы есть нормальные. Значит, получается 7-8 человек, а то и 9-10. Эта фракция, опираясь на улицу, опираясь на мнение москвичей, которые, прямо скажем, существенно против Собянина настроены, могут там навести шороха, а впереди 24-й год. И формируя повестку дня в Москве, вроде как это не Госдума, вроде как это не что-то. Но тем не менее в Москве формируя повестку дня и жесткую, обладая дисциплиной между собой, а я надеюсь, они сговорятся и хватит ума им объединиться по этому поводу, они могут навести определенного шороха, что может повлиять на общую ситуацию в стране. Не по причине того, что они стали умнее и сильнее, а по причине того, что власть стала дряхлая до такой степени, что даже фальсифицировать выборы они уже не могут. Не получается у них. Вот у меня такой какой-то расчет.
Ну, я думаю, что, так сказать, твой оптимистический расчет, я сейчас добавлю немножко ложки дегтя, или, так сказать, здорового скепсиса. Потому что вся наша логика относительно неучастия в выборах, конечно, основывалась не на том, что нет достойных кандидатов там, или еще чего-то, а то, что власть фактически учредила такую многослойную защиту против какого-либо общественного мнения, которое рискует вылиться в представительские органы власти. Первое из них, ты о ней сказал сам, это в первую очередь недопущение кандидатов от оппозиции на выборы, в какой бы форме они ни проявлялись, либо за счет там...
Подписи не те, известно даже,
подписи, как они будут. Подписи не те, мы уже на эту тему говорили не один раз. Это непроверяемая вещь, которая, и недоказуемая вещь, которую дальше власти пользуются как угодно. Вот, не говоря уже про то, что неправильно заполнены бланки, так сказать, там и прочее, прочее, хотя уже люди отточили в этом, так сказать, свое мастерство, но тем не менее этим продолжают пользоваться. Ну и второе, это, конечно, всякого рода предвыборные карусели, цирк, которым каждым выбором власть придумывает чего-нибудь новенькое, либо новые избирательные округа, либо, так сказать, еще, так сказать, какую-то феньку. Ну и тупо вброс бюллетеней, естественно. Ну а самое итоговое, это когда включается газ-выборы, то она все эти данные еще и корректирует необходимым образом. Так что потом можно, конечно, судиться о том, что у тебя есть протоколы подписанные.
Это уже бесполезно, да.
Голосовали одним образом, а на самом деле вот засчитано по-другому. Ты, кстати, сам лично, насколько я помню, через такую процедуру прошел, включая суды там и так далее, и прекрасно знаешь, как это все делается. Вот это все в комплексе, которое можно назвать такой гнусной и, так сказать, разветвленной системой антидемократии, который пользуется как на федеральном, так и на московском уровне, поскольку он бесконечно близок к федеральному, во всяком случае гораздо ближе, чем в других мегаполисах, и поэтому, естественно, что у меня, так сказать, там особой жизнерадостности от таких перспектив нет. Но так или иначе, то, что ты говоришь относительно подъема протестных настроений ввиду того, что происходит вот такой наглый отъем, так сказать, собственности фактически у жителей, потому что это, ну, это общее их достояние, там, сквер, которым выходят их дома, это часть их жизненного ареала, то, в чем они находятся и живут, причем многие десятилетия. И когда это какой-то вороватый концерн Крост, прославившись своими взятками и отступными там, в виде домов резиденций, начинает это все у них тырить, вот, то естественно, что, во-первых, это вызывает чувство протеста не только у тех, кто живет вокруг, но и тех, кто находится в схожей ситуации. Там вот вокруг меня полно домов, в которых есть внутренние скверы. Вот, район тоже когда-то был, так сказать, простым и непритязательным, сейчас он стал как бы престижным. Вот, и поэтому, так сказать, а что мешает, если в одном месте впендюрили вот такую 20-этажку, сделать это в другом, в третьем и в четвертом. То есть это проблема, которая касается всех.
Валера, я два раза был во власти. Два раза на Пресне. Два раза. За все время не построил ни одного жилого дома, не согласовал. Ни одного. А сейчас вот на данный момент по Пресне идет стройка 10 гигантских комплексов. Не домов, а комплексов по 40 этажей, в каждом там три корпуса, там, четыре корпуса, в зависимости от ситуации. Угу. То есть фактически население района с учетом Сити утраивается. Это при той же инфраструктуре, при тем же количестве детских садов, больниц, поликлиник, магазинов, так этого всего, и всего прочего, театров. Вот что реально происходит. То есть насчет инфраструктуры жители Пресни в три раза становятся беднее. Вот это вполне очевидная вещь.
Нет, ну не только, так сказать, это само по себе очевидно, но и то, что когда у жителей отнимают вот всю эту территорию, есть даже, я тут недавно в сети познакомился с неким таким научным, как бы, архитекторским измышлением на ту тему, что вообще-то уплотнение застройки для Москвы — это правильное явление. Потому что у нас, в отличие от других мегаполисов, какая-то застройка уж больно просторная.
Нет, вот. Это неправда.
А в других, там, типа, если взять Гонконг, для примера, там еще что-то такое же, вот, то, так сказать, или Корею, то у них там все это население размещено гораздо плотнее, и нам, типа, надо к этому стремиться. Я сразу хочу сказать, что, во-первых, стандарты жизни в Гонконге и Корее и общественные привычки, они немножко другие. Они привыкли жить в более стесненных условиях. Ну, так уже образовалось. Во-вторых, там, конечно, другая степень обеспеченности и дорогами, и всем другим, так сказать, социальными благами. По той причине, что они как-то приспособлены к этой уже сформировавшей структуре. А самое главное, у нас-то этих дорог делать негде. Вот что существенно. Я припоминаю, что когда строили проспект, который сейчас называется проспектом Сахарова, например, его же тоже планировали построить как некую разгрузочную магистраль для центра Москвы. Он, собственно, так и идет, если брать его от Бульварного кольца до, так сказать, площади трех вокзалов. Он в этом направлении и строился, собственно. Вот. А дальше он, кстати, там должен был переходить и переходит фактически, да, вот, дальше в район Красносельска и так далее, где есть там достаточно широкие пути, и дальше вылет там к Сокольникам. Так вот, это строительство магистрали в свое время, уже, так сказать, в брежневские времена, уперлось в старый такой еще царской постройки дом, который, ну, этажей 6, наверное, занимает, очень солидного такого вида. Вот, который стоит и по сей день. Желающие могут посмотреть, во что упирается этот проспект Сахарова, когда пересечь Бульварное кольцо, вот тот самый дом серого такого цвета. Вот, там жильцы встали буквально на рога, так сказать, писали там что угодно, потому что его подразумевалось тупо снести. Тогда еще никакой не реновации, ничего не было, а просто чтобы пробить проект, так сказать, до центра. И все-таки отстояли свою территорию, все-таки была еще советская власть, она как-то ориентировалась на общественное мнение в том или ином виде. Вот. И поэтому он сейчас как бы упирается в никуда, то есть в Бульварное кольцо. А вот здесь вот уже никаких шансов нет. Разве только в течение времени для обеспечения как бы жизнедеятельности вот этой площадки, застроенной Кростом, потихоньку снести эти сталинские дома в Очакове и вокруг них уже сделать территорию, то есть как бы изжить самих жителей. И вместе с ними, кстати, и проблему. Пожалуйста, Саша.
Ученые давно уже эмпирически посчитали, сделали из социологии выводы. Я единственное, что боюсь ошибиться в каких-то цифрах, поэтому я их лучше не назову. Значит, но речь идет о том, что если на квадратном километре или на одном гектаре, предположим, земли проживает больше людей, чем какое-то количество, которое можно, это неизбежно, я подчеркиваю, неизбежно приводит к гарлемизации. Да. То есть в итоге получается гарлем. В итоге снижается цена. Даже если дом построен шикарно, хорошие входные группы, хорошие, так сказать, квартиры, там все прочее. Но если их больше, чем какое-то количество, то это неизбежно, я подчеркиваю, неизбежно переводит сначала его из категории бизнес-класса в эконом-класс, а потом постепенно он начинает переходить в трущобы. И это такой путь, которым прошли многие страны, многие мегаполисы. Они получили вот это. И Москва идет, к сожалению, семимильными шагами именно в этом направлении. Я могу сказать, где будет на Пресне гарлем. Угу. Бывший завод имени хлебозавод имени Зотова. Три корпуса по 40 этажей, стоящие прямо рядышком друг с другом. Это недалеко от Белорусского вокзала, недалеко от, где Кросна была, так сказать. Там в сторону Ваганьковского кладбища, если пойти, улица называется Ходынка. Угу. Вот в этом месте, так, на месте хлебозавода построили три гигантских 40-этажных здания. которые перекроют все, вся. Продать они их не могут сейчас. Народ уже так сказать, продвинутый пошел, так сказать, соответствующую цену за эти квартиры платить не хочет. Вот это, значит, соответственно, скупят только доблестные цыганские семьи или что-то подобное по дешевке. Сразу уже закладывается какая-то. И он из бизнес-класса, который изначально позиционировался, он превращается сначала в эконом, а потом дальше. Начинается сдача в наем, так сказать, все прочее. Мордобой, так сказать, грязь, шум, гам, тарарам. И в итоге, так сказать, все это получается Гарлем. Вот путь.
Ну да, при этом надо, я как раз нашел сейчас, пока ты говорил, эту статью, о которой я только что упоминал. Она, кстати, появилась в журнале ЦИАН. Вот. Так вот, в ней утверждается, что за 50 лет плотность населения Москвы выросла в 5 раз. И это не предел. Поскольку то, что дальше делается вот путем такой точечной застройки, ведет к тому, что отдельные кварталы Москвы, а к ним в первую очередь относится центр, и вот такие промзоны, о которых ты говоришь, там по плотности населения она будет утраиваться еще где-то. То есть это вот то, что ты назвал гарлемизацией, это, как говорится, прямой путь, он уже обсуждается. Так сказать, не широко, но так сказать, в компетентных кругах они понимают, что это, к чему это ведет. Другое дело, что деньги-то они срывают прямо сейчас.
Да, вот, застройщика важно продать. А он же продает мечту. Он говорит, тут будет так хорошо. Посмотрите, как хорошо. Приходит человек покупать квартиру. Он говорит, смотрите, как все кругом свободно. Конечно, свободно, когда еще ни один человек не купил квартиру в этом доме.
Ну да.
Посмотрите, какое шикарное пространство, как все внутри. А когда все заселяются и засираются машинами, все в немыслимом количестве, на каждую квартиру по две штуки. Не хватает, естественно, никаких подземных парковок, ни надземных парковок. Все начинается по полной развлекухе. Не подъехать, не приехать. Все перегружено кругом. Более того, вот если возвращаться к этому хлебозаводу имени Зотова, на месте которого разместили этот гигантский комплекс, то там, в частности, есть какая забавная вещь. Их распродавали как апартаменты. И народ скупал. А потом перевели в жилье. Дали взятку куда-то в город, перевели в жилье. Но при этом району ничего не дали. Я достоверно знаю, я разговаривал с главой управы, так, район ничего не получил. Соответственно, ни нового детского садика, ни новой поликлиники, ни на инфраструктуру ничего не пошло. Значит, получается, кто-то в городе срубил бабки за перевод из апартаментов в жилье. Люди придут и скажут, у нас жилье. Давайте нам очередь детский сад, давайте нам так, место в поликлинике, давайте нам то, сё, пятое, десятое. И они будут иметь право, потому как у них жилье, это не апартаменты. Давайте нам право голосовать, в конце концов. Это уж такая мелочь. В итоге, так сказать, обеспечить это им район не может. Просто по физическим причинам. Вот реальная ситуация.
Да, но в этом смысле, конечно, москвичам не повезло больше, чем очаковцам, потому что если очаковцам, прошу прощения, не повезло больше, чем екатеринбуржцам, я имею в виду Очаково в данном случае как район Москвы, хотя, собственно, каждый район может по-своему претендовать на это звание Очаково, коль скоро тут столько столпов уже настроено.
Хотя ну, потому, как, что... кроме Капотни, я думаю, там как-то жилье не строят.
Я бы даже в этих условиях сформулировал, что Капотню спасает этот нефтеперегонный завод.
Потому что если бы ее своим было, смрадным дыханием отгоняет.
Он хотя бы отгоняет инвестора, потому что для остальных уже вопрос, так сказать, а что у нас останется. У меня недалеко несколько примеров вот таких вот застроек в центре старых кварталов, когда высятся такие башни с огороженными, естественно, зелеными просторами, там реально жители ходят вот по тропинкам вокруг, так сказать, вокруг чужой изгороди, причем по тропинками достаточно извилистыми, потому что это не просто так напрямую там куда-то как-то. Вот напротив меня буквально квартал, там квартал, это в районе Ленинского проспекта, дома 66, там на заднем плане вот такая вот громада стоит. И таких, кстати, несколько уже, вот, даже про район или микрорайон. Вот, так им повезло меньше, чем жителям Екатеринбурга, именно потому, что туда, в общем, попы, грубо говоря, оказались, так сказать, немножко совестливее, чем, так сказать, жадный и алчный застройщик. Вот. Они все-таки имеют какую-то, видимо, альтернативу, построить храм здесь, построить храм там, там туда-сюда. В общем, короче говоря, и все-таки с ними не прибывает население. Это уже как бы некоторый плюс. Вот. А у жадного застройщика у него, как говорится, все завязано на деньгах, на бабках. У Попов, конечно, тоже, но в опосредованном...
Ну, ты за Попов не заступайся. Меня, конечно, поразил патриарх Кирилл, когда он заявил о том, что каждый день, каждые сутки, в среднем, каждые сутки три храма возводятся в России. Ну, это же одуреть вообще. Слушай, в то время как закрываются больницы, закрываются школы. И по три храма, так вот это... Значит, мракобесие в массы, так сказать, идет полным ходом. Это впечатляет. Он, правда, наврал, что за последние 10 лет 30 тысяч храмов построено.
Скорость строительства 900 храмов в год или там сколько, 1000 храмов в год, ну это нереально. Я уж не говорю, что такого количества прихожан нет, но это вообще-то их не волнует. Но, среди прочего, темпы, конечно, заявлены ударные, но, наверное,
они... Валер, за язык никто его не тянул, значит, он...
За язык никто не тянул. Я читал, я все, да, понял, полностью с тобой согласен, но... Но я хочу сказать, что хотя бы екатеринбуржцы все-таки после, недели протеста все-таки смогли, я надеюсь, по крайней мере, что смогли отстоять свой сверх. Какой-то луч света хотя бы проблеснул. Видимо, власти испугали еще и антирелигиозный настрой, который таким образом поднимается в обществе. Потому что естественно, что люди от этого воцерковления не становятся.
Я думаю, что Путину было глубоко начхать на церковь в этой ситуации. Он исключительно рассматривает ситуацию сохранения собственной власти. Пойдя на разумный компромисс, а он пошел на разумный компромисс, отменив это строительство и объявив какой-то опрос по этой части или референдум, я уже не знаю, что там у них получится. Но важно то, что, так сказать, оппозиция тут же сказала: испужался. И тут он вроде как от стратегии ушел, и у него, очевидно, было масса совещаний, там, кто позволил, куда, как, что подсказал, правильно, неправильно. Он боится моральной части вот этого поражения. И по этой причине, я думаю, жесткие разгоны, которые произошли, и аресты, которые произошли в Москве, арестовали же какое-то количество оппозиционеров, долепили дополнительные штрафы ни за что. Значит, побили людей, кого-то там куда-то повязали. Значит, я думаю, что вот эта реакция, так сказать, она еще продолжится какое-то время. Это реакция на то, что, так сказать, Путин сказал: что же вы, гады, меня подвели, так сказать, под компромиссное решение, я вроде как слабак. Ну-ка, давайте кому-нибудь морду набьем демонстративно. Так что важно здесь, так сказать, демонстративно не попасть под мордобитие.
Вот здесь очаковцы как раз и подвернулись, тем более, что и концерт «Кросс» готов отбашлять всем и на федеральном, и на московском уровне, так сказать, ворочает он реально миллиардами, раз взятки такие раздает, у него там много подвигов на самом деле числится, потому что они за прошедшие там где-то 12 или 13 лет своей деятельности, он не такое уж старое предприятие. Они там и промышленные зоны застраивали жилыми зданиями, земли как бы под промышленное строительство выданы с последующим переводом или не переводом их в жилой фонд, пофиг. У них есть свой стиль фирменный. То есть то, что они строят, это не мелкие строения, а этажей по 20, по 30. То есть когда уже построили, то вроде бы и сносить это дело, как его снесешь, да? Его надо как-то узаканивать. Тем более, что там начинается распродажа квартир, уже появляется собственность, куча исков, судов. В общем, раз уж допустили строительство, не сумели устоять, значит, теперь вам с этим жить и мучиться. Поэтому я...
Представь себе, если в сентябре пройдет какая-то фракция значимая, опять же, 7-8 человек, и все они дружно начнут жрать, в первую очередь, этот крост. И ты встань на позицию Собянина и Хуснуллина, которым надо строить метро, сделать еще чего-то. Тут у них гиря висит на ногах вот эта коррупционная структура, которая вызывает бурную ненависть у всех москвичей. Они начнут отрезать эти кусочки. И говорят: ребята, или платите в два раза больше, чем вы обычно платите. Или, извините, тут надо вас как-то двигать, потому что у нас тут имиджовые потери. Раскол внутри мэрии. Я же, там внутри приятелей полно. Значит, у них там полный почесон головы, что надо сдать. Причем, одни предлагают сдать Бирюкова с его плиткой, другие предлагают Хуснуллина с его стройкой, третьи Лексутова с его метро, там еще что-то. Там самые разные варианты. Кто говорит, Ракова не вовремя ушла, кто говорит, Сергунина плохо себя ведет. Там у них вполне себе разнообразный хай идет по этому поводу. И это хорошо. И это хорошо. Потому как когда они задумались о собственной шкуре, в этой ситуации они перестают думать об общей обороне. И эту оборону, так сказать, можно абсолютно неожиданно для них прийти на выборы и проголосовать. Чего вообще за время Мосгордумы, которая слова доброго не стоит, вообще вся эта Мосгордума, у нее полномочия ноль вообще-то. Ведет она себя как девушка легкого поведения. Всю свою сознательную жизнь, вот сколько, когда ее в 93-м году создали, вот она до сих пор ровно в этом состоянии находится. И, значит, неожиданно вдруг, если прийти, они зазевались, прийти на выборы и проголосовать, и задавить бюллетени этих тварей. Это вполне забавная задача, такая нетривиальная, такая неожиданная. Мы еще неоднократно, я думаю, вернемся к этому вопросу, и до сентября еще время. И у нас есть возможность наказать их ребят, потому что они обнаглели уже до предела.
Не, ну тем более, я так полагаю, что эта ситуация и в Очаково, и в других местах, где Крост и ему подобные, так сказать, наложили свою лапу, они, соответственно, будут напрягаться и тиражироваться. Ну, вот, и поэтому перед этими выборами, конечно, это создает очень любопытный фон для московской власти, в котором возможны самые разные обороты. Ну, если они идут по пути накаливания ситуации вот таким вот образом, отвечая за Екатеринбургский храм такими вот встречными репрессиями.
Получается там аналог 89-го года.
Да, ну, в общем, да. Власть вообще в России, она себе роет могилу сама, как это подсказывает исторический опыт. Вот, то есть их порой забирает гонор, порой просто собственная тупость, порой невозможность ориентироваться на общественное мнение, с которым она вообще считает, западло считаться, мало ли что там народ думает, когда мы тут и миллиарды себе нагребли в карманы. Вот, поэтому она начинает таким действием объективно рыть себе могилу. Ну, будем наблюдать за этим процессом и, как говорится, поощрять ее такие правомерные действия. Пожалуйста, Саша.
Я сегодня получил массу удовольствия, просматривая ролик о том, как глава района в какой-то области Хакасии, черти где, Дарамира, глава района побил журналиста из «Вестей». Конечно, он получил Парагамову, исключили из «Единой России», так сказать, там все прочее. Ну, потому что районный князек побил федерального, как бы, в общем-то, чиновника. Потому что журналист «Вестей» – это федеральный чиновник. Надо понимать, что что он такой числится журналистом. Это не что иное, это офицер информационных войск федерального уровня. Приехал заснять чего-то. А тот, раздраженный, так сказать, этими вопросами, там его кинул на пол, так сказать, как бы малость потоптал. И от такое удовольствие получил, думаю, еще бы ему... А тот еще, этот журналист такого гомосексуального облика, и соответствующего поведения, так сказать, наглый, прет, что-то провоцирует его.
Тоже не является случайностью, я бы сказал.
Ну, гомосексуальное лобби сильно. Это же они неоднократно доказывали свою силу. Они кадырованные трамбуют с вопросом, связанным с их ориентацией. А уж, так сказать, какого-то мелкого районного руководителя в Хакасии, то уж прям затрамбовали. Аж его Турчак снимал. Генсекретарь этой самой «Единой России». То есть, представляешь, какое лобби серьезное надавили. Да. Более того, в конфликте, так сказать, журналист был неправ, что там говорить. Я внимательно посмотрел, там предъявы, которые он предъявлял этому районному руководителю, все на уровне трепа. Но, тем не менее, драка была забавная. Как раз тот случай, когда жаба и гадюка, это вот прям вот очень приятно.
Ну, я думаю, что может быть и задача, так сказать, стояла такая, чтобы вывести его из равновесия. Такое тоже возможно.
Знаешь, да, такие чисто провокационные. Нет, ну, журналист рвался во все двери силы и отталкивал женщин. То есть там, если внимательно посмотреть сюжет, как он записан, потому что когда задним числом он монтировал, он, конечно, вырезал себя в свой негатив, а потом показал этого мужика, так сказать, что вот он раздраженный. А тот провинциальный руководитель, так сказать, там с какими-то своими закидонами. «Единая Россия» не может без закидонов, это тоже понятно. Но тем не менее, он как-то оборонялся, так ведь, и получилось крайне удачно, на мой взгляд, развлекло хорошо. Это приблизительно, я второй раз подряд за два дня получаю удовольствие, потому что первый раз я узнал, что священнослужитель в пьяном виде зарезал монаха.
Ну, бывает.
Его лишили сана. Бывает. Я считаю, что надо двигаться в этом направлении дальше. Каждый священнослужитель должен в пьяном виде зарехать по монаху, а потом оставшиеся монахи должны зарезать священнослужителей. И это будет правильное движение в нужном направлении. Все в рай потом.
Это. Ну хорошо, давай, может, к вопросам слушателей перейдем, а то у нас их опять накопилось какое-то количество.
Давай.
Если ты не понял. Так, тут вот мне тут вопросы. Как вы съездили на Кубу? Как вам там высокая влажность? Есть ли кондиционер у той семьи, где вы останавливаетесь? Вы знаете, ну, во-первых, хорошо мне, в общем, Куба нравится. Что касается высокой влажности, то она там зависит от сезона. В тот сезон, когда я был, и, собственно, я не случайно его выбираю, там сравнительно суше, чем обычно. Потому что где-то к осени там влажность подскакивает там до 70-80%. Это реально становится тяжело. Там, когда дожди идут не в нашем понимании, дожди, вот не один раз довелось вот быть в такой сезон. Не так, знаете, так дождик покапал или сильный дождь пошел. А там я вот впервые понял, когда попал под него, что такое дождь как из ведра. Это реально как будто на тебя опрокинули ведро воды. Вот просто стена воды такая, да, падает с неба. В общем, в этом смысле, да, вот это бывает такое, но вот в этом.
Но зато в тот сезон ром хорошо пьется.
Нет, но ром там пьется хорошо в любой сезон, это надо признать. Тем более, что и ром там отменного качества. Вот, тем более, что в этот раз я попробовал ром, который пьет не иностранные туристы, которые покупают его за валюту, а, так сказать, местное население. И он оказался очень неплохим, кстати сказать. Так вот, этот ром, он продается там в разлив. И когда я сравнил
Серьезно?
По цене, и когда я сравнил по цене, Саш, вот самое интересное, да, это то, что ну, полуторалитровая бутылка рома, потому что его там как бы берут в бутылки из бочки, наливают, нацеживают, она стоит примерно у нас как полуторалитровая бутылка пива в Ашане. То есть где-то на наши деньги где-то рублей 80-90.
Евро.
При этом при всем, значит, каких-то там в стельку ужравшихся и пьяных, ну вот я не видел. Бывают там люди под шофе, встречаются, редко, но жарко все-таки, понимаешь? Но вот такой культуры, так сказать, чтобы вот этот вот ром, который, я думаю, по цене, он вполне соответствует, адекватен. Вот чтобы им кто-то за эти деньги просто нажирался, так сказать, в стельку, вот такого действительно нет. Это тоже, кстати, любопытный такой момент для понимания.
Вот за что я ненавижу кровавый режим. У нас все дороже.
Да, кровавый режим, но ром. А ром там есть, тем не менее.
Нет, я наш, ты же сравниваешь Кубу и нас, так сказать.
Ну да, 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 я сравниваю и так далее. Нет, но у нас как-то правительство еще царских времен, так сказать, повадилось себе набивать кошелек на водке там и прочем. И поэтому эта вредная привычка, укоренившаяся столетиями, я думаю, можно сменять только с кардинальной сменой режима. Там как-то вот на Кубе все это в этом смысле все по-другому. Что касается кондиционеров, то почти у каждой кубинской семьи, ну вот там, где я их видел, да, они есть, существуют, их очень много, советского производства, не советского производства. Вот. Но мне как-то они не нравятся, мне не нравится ими пользоваться, поэтому я лично ими не пользовался. Ну, и не было так жарко и влажно, тоже надо сказать. Потому что к тому климату, который есть, в общем-то, можно адаптироваться, а когда адаптируешься, лучше с этими кондиционерами не баловаться, чтобы все время не попадать в перепады температуры. Так, почему такое огромное количество кубинских иммигрантов в Штатах? В Майами чуть ли не каждый второй с Кубы, неужели там так плохо живется? Вы знаете, ну, мне трудно сказать. Я не был в Майами, поэтому не могу вам сказать, насколько хорошо живется в Майами. Я допускаю, что, то есть не допускаю, даже предполагаю, что уровень жизни в Соединенных Штатах выше. Но если мерить этот уровень жизни на относительный, то есть вот как себя чувствует, так сказать, средний человек в той среде, в которой он живет, то на Кубе ему жить спокойней, вольготней и, как бы сказать, ну, больше уверенность в завтрашнем дне, вот такой старый советский термин. Почему много иммигрантов и почему именно в Майами, тоже понятно. Потому что, во-первых, Майами это ну, почти Куба, то есть разница там, по-моему, 300 километров, что ли.
60 километров пролив.
Ты знаешь, он не 60 километров, во-первых, это мили. Вот. Во-вторых, там, если мерить от крайней точки Кубы до крайней точки, так сказать, там каких-то островов, которые еще находятся вокруг этого варианта, то, наверное, получится эти 90 миль. Вот. Но реально, если так вот брать от крупных центров, там, типа Майами до Гаваны, то там где-то 360 километров получается. Ну, не это главное. Я думаю, что то есть это причина, по которой там обосновалось большинство иммигрантов. И там действительно каждый второй кубинец, а вообще испаноязычных в Соединенных Штатах, наверное, уже сейчас столько же, сколько и, так сказать, англоговорящих американцев.
Как крокодилов. Там крокодилов почти полно.
Да, ну это практически, так сказать, второй официальный язык на сегодняшний день в США. Кстати, даже многие инструкции к электроприборам вот американского изготовления, они уже давно имеют двуязычие, то есть и английское, и испанское, так что это там спокойно производится. Вот. Но почему такое количество? Причин много. Во-первых, была сильная эмиграция, так сказать, в момент революции. Потом в момент после революции была тоже эмиграция. Да, собственно, она не прекращается и сейчас, потому что на сегодняшний день кубинская правительство официально никаких препятствий выезду своих граждан в Соединенные Штаты не чинит. Чинят Соединенные Штаты. То есть, несмотря на то, что на Кубе открылось посольство США, ну, фактически оно и раньше существовало в виде бюро интересов, но это была просто смена вывески. Реально это был тот же штат сотрудников и то же здание, просто флаг на этот раз перед ним повесили и написали надпись посольства. А раньше это было вот так.
А может, кубинки эротичные и от этого плодятся больше?
Ну, вопрос не плодовитости, а вопрос скорее в том, что на Кубе, как стране социалистической, такими устоявшимися, ну, очевидными чертами советского образа жизни, и в положительном и в негативном смысле, так сказать, тот, кто в них находит негативный смысл. Ну, я имею в виду там какие-то очереди, дефициты. Хотя на реальной жизни, на мой взгляд, они мало сказываются. Но там есть, как следствие, недовольный слой, в основном интеллигенции, такой же, который в советское время там больше всех орала о том, как, так сказать, нам плохо тут живется, и когда она дожила.
Но у них, говорят, там женщины аж целых 8 цветов кожи бывает, включая голубую.
Ну, я не знаю, есть, так сказать, любители ценить эти оттенки. Вот. Я знаю только, что кубинцы внутри себя. Мне как-то говорили об этом, но я, естественно, не запомнил. Они как-то очень тонко разделяют оттенки рас. Вот индейцы, да, плюс, так сказать, там белые, белые плюс метисы, метисы плюс там черные, черные в чистом виде там или там какие-то еще и так далее. В общем, они насчитывают где-то 8 оттенков, как минимум, вот эти расовые именно различия.
Но танцуют все.
Но это неофициально, естественно. Да, танцуют все там, в общем. В этом смысле, я не думаю, что те, кто уехал в Майами, он слишком много выиграл. И, собственно, тот большие претензии к Кубе о том, что она якобы живет там за счет ресурсов, которые привозят ей иммигранты в виде долларов, они как раз и берутся потому, что те, кто зарабатывает на Кубе, кубинцы, вернее, в Штатах, они потом массово предпочитают ездить на Кубу для того, чтобы, так сказать, немного пожить, так сказать, спокойной, вольготной жизнью. Ну, естественно, с карманом полным долларов. Отчего, естественно, экономика Кубы выигрывает. Что очень не нравится вашингтонскому правительству при любом президенте.
Там, ну, начиная... ты главную угрозу Кубы не сказал. Так и самое страшное проклятие этого острова, так, оно заключается в одном слове, которое ты наверняка неоднократно слышал. Слово «маньяна».
Ну, сейчас в меньшей мере, чем тогда.
Да, ладно.
Потому что сейчас, я думаю, я так понимаю, что у них сейчас как-то упорядоченнее стало вот с работой, хотя все равно они, конечно, в нашем понимании таком в релаксированном ритме работают без, так сказать, напряги и ажиотажа. И в этом свой шарм есть, понимаешь?
Потому что шарм есть, если ты говоришь слово «маньяна», а если тебе говорят слово «маньяна», шарма никакого.
Ну, решаемые это все вещи. Там как-то вот, когда в ритм жизни местный входишь, то как-то слово «маньяна» уже не кажется таким угрожающим. Это с точки зрения там европейского бизнесмена, который прилетел на 3 дня, и ему там скажут «маньяна», он подумает: блин, да что же, у меня тут все летит, так сказать, все планы к черту. Я тут думал за 20 минут все порешать, а на самом деле так-то решается. Ну, а там это воспринимается спокойнее, во всяком случае. Ну, хорошо, давай к остальному, так сказать, а то о Кубе я много могу рассказывать. Так, Провели бы вы сейчас военную операцию на Украине после избрания Зеленского? Вы знаете, поскольку вопрос ко мне, значит, коль скоро я выступал за проведение этой операции, я скажу так, что военная операция не планируется не от того, что пришел другой президент, а от того, что качественно изменилась обстановка. Вот я все время порицал Путина за то, что он в 2014 году не осуществил эту операцию, потому что тогда оперативная обстановка и возможности для этой операции были. Сейчас это сделать все гораздо сложнее. И это надо ждать нового оперативного момента, который может наступить в самых разных обстоятельствах. Потребуется такая операция для этого или нет, это подскажет этот оперативный момент. Но в 2014 году и оперативные моменты, и возможности были, и они были не использованы. Вот это самое главное. Это, знаете, в этом смысле как трагедия лодки «Курск». Понимаете, можно сейчас, конечно, переосмыслить, как ее можно было поднять, но от того факта, что ее утопили, уже не уйти. И все люди, которые там находились, погибли. Пожалуйста, Саша.
С моей точки зрения, война – это целый набор длящийся. Угу. Череда преступлений с двух сторон. Потому что когда начинается, она еще как бы носит какую-то форму. Правильная, неправильная, освободительная, неосвободительная. Когда люди втягиваются в войну, начинается преступление с обоих сторон, и это ужасно. Поэтому я категорически против любых военных операций.
Я тоже против любых военных операций, только их избежать все равно не удается, потому что если все конфликты можно было решать миром. Кстати, пример для этого самая прогрессивная, самая цветущая демократия мира. Вот она воюет больше всего. Как-то так, не стесняясь своих демократических устоев. Больше всего войн, которые было развязано и участвуют, ну, во всяком случае, после Второй мировой войны, да, это Соединенными Штатами. Ну, это факт. Поэтому с этим фактом и с тем, что эта война может носить самые разные, в том числе и ползучие оттенки, надо считаться и реагировать соответственно. То есть не быть на параллеле такого тупого пацифизма, да, что ни за что не возьму в руки ружье, а понимать, что им придется действовать когда-то. Просто для этого нужен удобный и правильный момент, для того, чтобы и операция была осуществлена адекватно, и чтобы результат от нее главный был, потому что война ради войны не ведется. Так. Смирнову, как вы прокомментируете то, что у нас общество сильно деградировало, из-за этого шансы на революцию снижаются, так как в прослойке молодежи уровень развития низкий? Вы знаете, для революции я не знаю, какой момент является подходящим. Сказать, что, вот, например, российское общество, если базируется на нашем опыте, оно в 17-м году как-то сильно согрело за счет того, что там уровень образования повысился или что-то еще, вот, тоже нельзя. Это набор самых разных факторов, причем зачастую начащих, так сказать, случайный оттенок. Люди, которые делали революцию, например, если уж так говорить, исходя из современных исследований, это были солдаты запасных полков, которые были набраны, в общем, из крестьян. Как раз наименее квалифицированной их частью являлась. Как бы не их дело-то было разбираться где-то, кто там правы, большевики, меньшевики, эсеры и так далее. А тем не менее, революция была и великая революция. Так что здесь я не считаю, что падение образования молодежи – это способствующий фактор, но, так сказать, это возможно при самых разных раскладах. Пожалуйста, Саша.
Самый хороший вариант – революцию проводить с помощью опрокидывающих выборов. И самый ужасный вариант – революцию проводить путем военного переворота, гражданской войны, мародерами, так сказать. Тут прибыль-то в итоге где-то она там есть. Но она так далеко и так сложно, что прям пропадает желание революцией заниматься. Наилучший вариант – это опрокидывающие выборы.
Ну, когда это позволяет ситуация, понимаешь, я что-то революции путем опрокидывающих выборов, за исключением там всяких бархатных революций в Чехословакии и так далее, в общем-то назвать не могу, но эти опрокидывающие выборы в этом случае, они были связаны с коренным изменением политической установки, которая от Чехословакии, ну, например, если говорить о ней, она, в общем-то, и не зависела. То есть одна сторона, грубо говоря, убрала все свое влияние, а вторая сторона свое влияние нарастила. И в этих условиях произошли опрокидывающие выборы. Вот фактически что. То есть это имело место сдача, по сути дела, а не революция. Ну, которая в итоге можно назвать там плавающей революцией, революцией достоинства, если угодно, там еще чего. Потому что с Украиной ситуация, в общем-то, та же самая. Что из Чехословакии, только с другим профилем и большим количеством крови. Так, одну из ваших передач вы назвали «Украина между демократией и диктатурой», поскольку победил Зеленский. Можно ли сказать, что Украина – демократия со свободой выбора, в отличие от России? Вы знаете что, вот свободу выбора там удалось осуществить. Мы как раз перед передачей обсуждали, Саша, этот момент. Удалось осуществить по многим причинам. В первую очередь потому, что есть очень много борющихся политических группировок, находящихся примерно в равновесном положении. нет такой тотальной машины фальсификации, которая устроила, так сказать, уже начала при Ельцине, а закончила при Путине, правительство, которое обладает фактически монополией на власть, на любую, на представительную, законодательную, исполнительную. Вот этого в Украине не было, хотя Порошенко шел по этому пути. Он, в общем-то, хотел бы этого добиться. И если бы он этого действительно добился, там, допустим, выйдя на второй срок, то вполне возможно, что ситуация бы и приблизилась в этом смысле к российским. Здесь у Украины остался шанс вот на свободу выбора. Слава богу, что она его осуществила. Другое дело, как она им воспользуется. Ну, имеется в виду и сам Зеленский, и, естественно, те люди, которые будут его поддерживать или не поддерживать. То есть, приведет ли это к демократии или нет. Это, на мой взгляд, очень интересный эксперимент. Вот в Соединенных Штатах, например, где произошли такие же, такого же типа выборы, опрокинувшие элиту, ну, не свергнувшие ее, а как бы поколебавшие ее суть, потому что на избирательный пост пришел не тот человек, которого они туда толкали и прогнозировали. Вот в результате он как бы действует с такими спутанными, связанными руками, в результате и действия носит такой же бессвязный характер. Так что в целом, мне кажется, выигрыш оказался далеко не такого плана, на который сам Трамп мог рассчитывать, хоть скоро он по сегодняшний день с этой элитой борется. Вполне возможен такой исход и на Украине. Я и такого не желаю, но это вполне возможный вариант развития событий. Поэтому посмотрим просто, что это даст. Пока это только повод, так сказать, избрания Зеленского. А что дальше из этого повода выйдет, во что он выльется, превратится он сам, будет ли он таким же, как он шел на выборы, или он сильно изменится, как это часто бывает с теми, кто доходит до высшего поста, особенно в этих условиях, которые есть сейчас. Вот это мы все увидим. Так что это победа демократии еще пока нельзя назвать. Это предпосылки к ее победе, если они вообще состоятся. А то, во всяком случае, демократия со свободой выбора я бы назвал очень ограниченным. Вопрос как редактору, так и ведущему. Можно ли пригласить на передачу Дмитрия Гордона на тему Украины? Он известный журналист и политик на Украине, часто бывает в эфирах, у него свой YouTube-канал есть. Я с вашей подачи видел, так сказать, несколько передач Гордона. И, ну, просто поскольку вы нас настаивали, то мы, так сказать, поговорили с ним. Мне кажется, что у него же она вне обсуждения, а немножко другой, комплементарный. То есть, как бы он приподнимает и высвечивает того политика, с которым они достигли договоренности о том, что он приходит на передачу. Я его так, во всяком случае, увидел и понял. Я вот такой какой-то, знаете, свободной дискуссии, как мы ведем с Сашей, с высказыванием противоположных мнений, причем дискуссии абсолютно неангажированных, потому что это мнение может совпадать и может не совпадать, и мы о нем заранее не договариваемся. Вот такого рода дискуссии у Гордона нет. То есть, и более того, он, в общем-то, работает, ну, грубо говоря, за деньги. Да? В том смысле, что он не просто так с кем угодно беседует, а он содержит солидный коллектив, опрашивает тоже не абы кого. Поэтому, если его, так сказать, если вам, как говорится, удастся его пригласить на эту дискуссию, я ничего не имею против, да, думаю, Саша тоже, против того, чтобы с ним подискутировать. Вот. Но то, что он этого захочет, у меня вызывает большие сомнения. Попробуйте, может быть, ваше, как бы, здесь посредничество что-то решит. Я против ничего не имею. Вопрос, так, про Гордона, да, это мы уже отвечали. Если рынок мертвый, почему дорожает недвижимость в Москве? Саш, вот это скорее тебе.
Что-то она не сильно дорожает. Какая-то новость для меня. Есть Яндекс, в нем есть Яндекс недвижимость. Посмотрите, так сказать, растут цены на квартиры или нет. Я вижу, что падают.
Можно какие-то отдельные сегменты там или что-то?
Отдельные что-то сегменты, где-то что-то попадает, метро появилось или еще чего-то, так сказать, можно выявить какие-то отдельные сегменты. Но в целом падает. Более того, падает прилично и не только в Москве, но и в Подмосковье.
Ну, точнее говоря, в Подмосковье это началось сначала этот процесс, потому что люди в первую очередь там со своими угодьями раздаются дачными, если они есть. Вот. А потом, естественно, за этим следует недвижимость в Москве. Это,
да. Более того, я статью прочитал совершенно неожиданно для себя о том, что в каких-то районах Москвы, так сказать, выросла цена на дачи, так сказать, и все прочее, приводятся какие-то цифры. Это не находит подтверждения в цифрах, когда смотришь реальные покупки и продажи. То есть, когда риэлторы пишут о том, что все кругом дорожает, хватай быстрее, вокзал, мешки отходят. Так ведь, вот такие речи произносят. Это вранье, это просто заказные статьи риэлторов, которые говорят, все дорожает кругом, берите быстрее, потому что завтра будет дороже. Вранье все. Смотришь факты, все прямо обратная ситуация. Не верьте этим статьям.
Якобы это так, просто как бы возбухание интереса. Это примерно то же самое, как судить о качестве автомобилей, смотря на каналы Drive или там Авто Плюс HD, они у меня есть просто в наборе кабельных каналов. Поэтому
не, ну понятно, что риэлторы, которые продают большие, и дилеры, которые продают большие объемы жилья, они только и говорят о том, что все дорожает. А завтра будет в 4 раза дороже. Бери прямо сейчас, ну вот на стадии котлована, ну, вот оно дешево. Бери срочно.
Понятно.
Ну это же, что вы покупаетесь на элементарные вещи? Да, ничего не дорожает.
Естественно. Ну, в общем, вы отличаете в наших условиях псевдоинформацию, которая делается в рекламных целях, от реального состояния рынка. К сожалению, это как и на рынке недвижимости, так и автомобилей, здесь компьютеров тоже. Есть очень много ложной информации или информации, заказанной специально, так сказать, теми или иными продавцами, которые таким образом надеются улучшить свой быт. Может, у них
не, их можно понять, они за это бабки получают. Они такие талантливые статьи пишут, что вы им верите. Надо отдать долг их таланту, писателя, продавца. От фактов это далеко.
Так, еще вопрос. Как можно Северную Корею называть свободной страной, если их гражданам запрещено выезжать за границу? Разве это свобода? Вы знаете, мы говорим тут немножко о разных, наверное, вещах, когда мы упоминаем о Северной Корее. Одно дело, страна имеет реально независимую политику, то есть она ни от кого не зависит и никого, так сказать, никому не подчиняется. И в этом смысле действует в своих интересах. А другое дело, эти индивидуальные свободы граждан, которых стран таких очень много в мире, в их числе и Россия, которые пользуются индивидуальной свободой, там, могут куда-то выехать там, и так далее, и так далее. Но сами по себе находятся в русле, так сказать, той или иной чьей-то политики. Вот весь Евросоюз, например.
Если постоянно пытаются запретить ввоз хамона и пармезана, это не свободная страна.
Вот. Например, тоже точка зрения. Понимаете, без хамона и пармезана не может быть свободы. Вообще-то большинство граждан, то есть большинство стран, они в этом смысле являются несвободными, как страны. Хотя и граждане индивидуально могут выехать там туда-сюда и так далее. Если брать по этому критерию...
Подслушка ведется. Людей арестовывают на мирных митингах и сажают в кутузку. Понятно. Бьют их, сажают на там, кого на 10-15, а кого на больше суток. Уголовные дела заводят. У нас в стране человек вышел на митинг против мусорной свалки, а его сажают в тюрьму. Ничего себе свободная страна.
Ну да. Ну, во всяком случае, если расценивать свободу только по критерию выезда граждан за рубеж, то окажется, что большинство стран в мире, включая, так сказать, самые беднейшие страны Африки, они являются вообще-то свободными, потому что гражданам оттуда выехать никто не препятствует. Пожалуйста.
Но... Кстати, из России тоже не особо выедешь. Силовикам просто запретили выезжать за рубеж.
Ну, может быть, и слава богу, потому что если бы они вот эти...
Это хорошо.
Миллиарды еще стали бы там еще и вкладывать.
Ну, вот. Они в Туркмению разрешили. Туркмению, Южную Осетию, Абхазию, вот это им разрешили. А ну, как понятно, бы вот на Канары их не пускают, и это очень хорошо. Там чисто, спокойно.
В любом случае, где-то вот на днях в интернете я прочитал интересную шутку, что если бы у всех полковников ФСБ конфисковали их миллиарды, то, может быть, можно было и понизить пенсионный возраст назад. Так сказать, не нарушая остальные статьи бюджета. Так, верите ли вы в НЛО и пришельцев? Может, отдельные особи уже ходят по Кремлю? Вы знаете, если это шутка, то, ну, в каждой шутке есть доля шутки. Что касается НЛО, то вообще какие-то неопознанные летающие объекты есть. Я вполне допускаю, что есть некие цивилизации, которые как бы изучают наш мир таким неинвазивным способом, так что мне эта тема не кажется, так сказать, целиком вымышленной.
Доходит я не верю.
До пришельцев, до чего-то еще, я не знаю. Ну, во всяком случае, если цивилизация достаточно высока для того, чтобы, так сказать, прилетать сюда на своих неопознанных летающих объектах, что она должна к нам относиться примерно так, как мы сейчас вот формируем наши отношения, ну, скажем, там, к затерянным племенам индейцев в лесах Амазонки. Лучше их не трогать вообще. Вот не надо их цивилизовать, не надо их там куда-то просвещать, там, надевать им трусы и бусы. Вот, и все такое. Вот пусть они живут в своем мире так, как живут, потому что это будет наиболее правильно и с точки зрения самой Амазонки, его бассейна и вообще самих этих людей. Вот, так что, пожалуйста, Саша.
За всю историю человечества ни одного убедительного доказательства существования ни НЛО, ни пришельцев не было. Я не верю.
Ну, понятно. Ну, кто-то их видел, так сказать. Вот,
в НЛО... Зеленых чертей тоже видели. Однако не факт, что они...
В НЛО, например, верил, по-моему, Клинтон. Или Клинтон, или кто-то из его предшественников. Потому что он, ну, сам вот как-то там наблюдал чего-то. Ну, так что это все зависит от меры восприятия и понимания. Там.
Глюки зависят от грибов.
Я допускаю. Я не говорю, что они есть или нет. Допускаю, что это возможно. Просто исходя из того, что... тезис исключительности, так сказать, земной расы вообще во всей галактике и, так сказать, во всей Вселенной, мне кажется, немножко спорным, учитывая ее многообразие и так далее. Поэтому просто чисто логически я предполагаю, что это возможно. Не более того. Так, вопрос. Как себя чувствует пчеловод Лужков в австрийском поместье?
Саша, очень хорошо. Очень-очень хорошо. Так сказать, хороший самолет, хорошая яхта, хорошая гостиница. Три.
Ну, я так, насколько знаю, он не только в австрийском поместье живет, он, так сказать,
не только в австрийском, в Лондоне, так сказать, и в Калининграде, да, да. И в Москве, и он настолько сильно хорошо потрудился на благо москвичей, так сказать, что набил себе карманы в очень большом количестве, и хватит ему, детям, внукам, племянникам, внукам внуков, так сказать, и по линии Батурина, и его лично. Смеялся, говорит, все у него в порядке.
Может, это
у москвичей плохо, а у Лужкова все хорошо.
Да, да. Ну, я удивляюсь, как с таким перемещением он еще и пчел успевает разводить. Но где-то у него, я последнее слышал, у него какая-то пасека чуть ли не в какой-то области.
Он сейчас гречку разводит в Калининграде.
Или гречку.
И каких-то экзотических животных, типа овец, там какие-то необычные породы.
Ну, а гречка, между прочим, и пчелы, это как хлеб и рама, как говорится, созданы друг для друга. Так что здесь, я думаю, у него двойной, так сказать, навар. Но это для души, потому что не с меда же он живет. Все остальное он уже наворовал самостоятельно. Так, вопрос. Какое оборудование нужно для приема интернета с запущенным недавно Илоном Маском спутников? Вы знаете, мы уже отвечали на этот вопрос как-то, то есть, вернее, осматривали эту тему. Дело в том, что Маск вообще... Саша вот ему верит, так сказать, безоговорочно. Я, так сказать, как бы...
Почему безоговорочно? Я просто верю.
Ну, значит, просто веришь. Безоговорочно здесь не портит этой ситуации. Вот. Я, так сказать, думаю, что его проект в значительной мере, так сказать, спорный. Вот, во всяком случае, в том, как он будет реализовываться. Потому что он как бы мимоходом говорит все о существенной части, что для этого все-таки нужно некое наземное оборудование, достаточно мощное. Потому что по его проекту бесплатный интернет предполагается так, что вот спутники запущены, и здесь создается какое-то большое количество станций, достаточно простых, видимо, нацеленных, так сказать, на эти спутники, с Wi-Fi покрытием. И таким образом вот обеспечивается вот этот вот бесплатный интернет, во всяком случае, в стадии того, как он его распространяет. Вот насчет того, что будет стоить это оборудование, которое будет находиться на тех или иных национальных территориях, за счет чего оно возникнет и, как говорится, на каких правах, лицензиях, так сказать, и при каких финансовых условиях будет действовать. Вот здесь в проекте, так сказать, некое темное пятно, точнее говоря, предположение. Поэтому оборудование такое нужно, наверное, его можно довести до уровня одного конкретного терминала. Существуют же вот спутниковые телефоны, да? Значит, соответственно, наверное, можно на базе такого терминала создать и спутниковый интернет на индивидуальном основе, то есть вообще не пользуясь никаким Wi-Fi. Но он не зря запустил эту идею с Wi-Fi, потому что понимает, что терминал все-таки это стоит достаточно дорого. Пожалуйста, Саша.
Если бы речь шла о геостационарных орбитах, это, наверное, было бы именно так, собственно. Что касается вот этой низкоорбитальной хрени, Наверное, как раз и сделано для того, чтобы так сказать, очень было маленькое расстояние, потому что скорость света начинает уже играть роль при таких штучках. Ну, последний раз запустил он, по-моему, 6 десятков спутников, 60. И они так, да, таким ожерельем полетели. У нас по 3 храма в день создают, а он по 60 спутников одной ракеты выпускает. Почувствуйте разницу.
Наверное. Я просто хочу сказать, что ну, простые сопоставления вы можете сделать сами. Для того, чтобы вы на свой сотовый телефон без всякого Wi-Fi просто принимали сигнал сотовый, да, вот практически вся Москва опутана сетью вот этих вот вышек, башен, вот рядом со мной их находится 2 или 3, там в дальности ну, порядка 100 метров. Значит, это понимается так, что вы, например, находясь даже на высоте, там, ну, я не знаю, на расстоянии там, километра, двух, да, при помощи современного оборудования, не оборудовано какой-то спутниковой антенной, усиленной там, приемниками сигналов и так далее, поймать этот сигнал не сможете. Да, спутник, который находится в ближнем космосе, а это несколько десятков километров, но не геостационарная орбита, там 36 тысяч, по-моему, километров, да, вот, это, естественно, гораздо, гораздо больше и сложнее, ну, с точки зрения конечного оборудования терминала. Пожалуйста, Саша.
Уравнение Максвелла никто не отменял, да, они так и достаточно уверенно описывают эту ситуацию. И если нет препятствий между приемником и излучателем, то расстояние может быть велико, и оно может действовать на большом расстоянии. Проблемы возникают, когда так и посередине находится железобетонная стена, а тем более металлочерепица, а тем более что-то за углом. Вот тут возникают проблемы. Поэтому при определенной чувствительности такая связь возможна. Насколько это все осуществимо на современном уровне развития, я не знаю. Посмотрим, что из этого получится. Но, наверное, они что-то посчитали. Пока я и слышал про варианты о прямой связи между... собственно, что там говорить? Иридиум, спутниковый телефон, действует именно так. Вот он не требует ничего наземного. Он просто от Иридиума к спутнику. Их было всего 60 спутников флотилия у Иридиума. Поэтому связь была плохая. Пользователей было мало, они стали очень дорогими, и по этой причине проект закрылся. Принципиальной, я подчеркиваю, принципиальной разницы в физическом смысле, разницы между смартфоном, который питается Wi-Fi, и Иридиумом, который питается на другой немного частоте, естественно. Значит, такой принципиальной разницы нет. Вопрос частоты, вопрос вот этого пользования. Поэтому, значит, дальше уже вопрос, который возникает на современном уровне развития с бешеной скоростью и модернизируется и эволюционирует. Это пропускная способность Иридиума, конечно, гораздо меньше, чем широкополосный Wi-Fi. Но это как раз вот та вещь, которую мы понимаем, что она может быть решена. Поживем, увидим, так сказать. Пока звучит очень оптимистично, без всяких наземных станций.
Ну, хочу только дополнить, что широкополосный Wi-Fi это на расстоянии несколько десятков метров максимум. А, так сказать, речь идет пока о дистанциях в десятках километров. Вот как преодолеть дистанцию десятков километров на уровне широкополосного Wi-Fi, так сказать, и прочее, не говоря уже о том, что есть и другие виды помех, помимо бетонных стен. Есть магнитное поле Земли, есть разного рода облака, есть атмосферные явления.
Для такой частоты... Возможно. У меня 150... Обычный телефон у меня на 150 метров на даче напрямую. Совершенно спокойно вот берет.
Хочу сказать, что когда в Соединенных Штатах, например, да, где никаких препятствий для Илона Маска нет, появится вот такой бесплатный интернет, для начала хотя бы, вот мы посмотрим, что он будет стоить и на каких основах функционировать. Появятся ли бесплатные такие телефоны без огромных этих штыревых антенн, так сказать, спутниковых, которых надо будет еще нацеливать точно на спутник. Тут есть еще один нюанс. Вот, так что увидим. Ну, последний вопрос, а то у нас же время истекает. Google, Huawei, кто кого. Я думаю, что корпорации такого масштаба, они вряд ли укокошат друг друга. Ни Google, Huawei, ни Huawei, Google. Вот, так что, значит, то, что Huawei не загнется по этому поводу, у меня есть уверенность. Они действительно разработают какую-то свою операционку, будут ее продвигать. И, может быть, в этом и удача будет определенная. Во всяком случае, Android гугловский – это не единственный вариант операционной системы, который возможен, который вообще существовал. Пожалуйста, Саша.
Google, конечно, зажрет Huawei, но у Huawei не только Android. У них большое количество самых других разных вот этих железяк, которые работают в самых разных сферах, весьма активно и успешно, и коммерчески. Поэтому ты справедливо говоришь, что зажрать целиком он его не может. Просто Huawei немного подвинется и действительно перейдет на какие-то системы, потеряет при этом много денег, будет плакать, но не загнется.
Ну, пока, во всяком случае, у Huawei есть китайский рынок, у него есть где развиваться. Вот, поэтому даже если...
И не только. Его техника, она очень, очень ценится в мире.
Нет, ну я имею в виду на той технологии, которая основана. Потому что спутниковый телефон, Android это вот фактически произведение Google. Так что вот вокруг этого все вертится. Но это все лишний раз доказывает на то, что нельзя зацикливаться на какие-то международные системы, которые как бы в силу своей объемности, как нас лечили в свое время, они являются уже независимыми от политики государств, и поэтому являются таким вот свободным достоянием мира, действующим исключительно по финансовым законам. На самом деле нет. Вот стоило там Трампу нажать на какую-то кнопку, и у Гугла мгновенно, так сказать, хвост поджался, равно как и у десятка других компаний, которые вместе с ним работали так или иначе. Поэтому надо на это делать поправку, это как бы вот значимый сигнал для всего остального. Но, впрочем, мы уже исчерпали свой лимит времени. Спасибо вам огромное за то, что вы были с нами на нашей передаче. И до следующей встречи на канале Револьвер ТВ.
Всего вам. До свидания, всего хорошего.